Шалом, дорогие друзья, добрый, светлый, благословенный, радостный день. Мы с вами продолжаем читать Танах, и сегодня начинаем читать новую книгу, короткую книгу, всего 47 стихов, книгу пророка Нахума. Да будет воля Всевышнего, чтобы наша учеба была молитвой за скорейшее возвращение домой всех заложников и пленных, чтобы они вернулись домой целыми и невредимыми, чтобы это было без ущерба для безопасности страны, чтобы Всевышний излечил их душевные раны, исцелил их семьи, чтобы они вернулись к долгой жизни в мирной, процветающей стране. Итак, с Божьей помощью, книга пророка Нахума, первая глава. Маса Нинве. Маса – это одно из названий пророчеств. Дословно это груз. Груз, который нужно донести до Нинве. Ноша, пророческая ноша к Нинве. О Нинве мы читали уже и в книге Ионы. Это столица Ассирии, примерно современный Мосул. Сегодня это Курдский город, одно из его названий Наби Юнус в честь пророка Ионы. Итак, пророчество к Нинве. Сефер Хазон, книга видения Нахума. Нахум – пророк, а Эль-Коши. Эль-Коши – это, видимо, название города. И об этом названии есть спор. Некоторые говорят, что Эль-Коши – это название одного из городов либо в Израиле, либо в Иудее. В общем-то, такое рядовое, может быть, название для города, потому что Малькош, Эль-Кош – это высокая сочная трава, заливные луга, то есть город, который можно перевести «луговой» или «пастбищный». Ну, собственно, где угодно может быть такое название, сколько сел и деревень с названием «луговой». Другие говорят, что Эль-Коши – это город недалеко, на расстоянии пешего пути, одного дня пешего пути от самого Нинве. И Нахум, один из жителей десяти колен, которые угнаны в изгнание, мне ближе первая версия. Когда все это говорится из того, что мы в третьей главе будем читать про разрушенный Амон, это примерно 663 год до новой эры, разрушение, 661 год до новой эры, разрушение Нинве, это примерно 612 год до новой эры, то есть в эти 49 лет можно как-то поместить Нахума. Мудрецы говорят, поскольку здесь не указывается во времена какого царя пророчество Нахум, то резонно предположить, что это Менаше. Менаше – такой самый злодейский образ царя, настолько злодейский образ, что его и упоминать-то с именем пророка не хочется. Поэтому, когда мы вот в наших 12 малых пророков встречаем, мы и у Хавакука это увидим, что он не упоминает во времена какого царя он пророчествовал, то речь, скорее всего, идет о Менаше. И тогда книга написана примерно в 640 году до новой эры. Имя Нахум происходит от имени Линахем, слово Линахем – утешать, утешение. Мальчик, которого зовут Утешение, так могли назвать мальчика, который родился после большой беды, семейного горя или национального горя. Так или иначе, вот то, что мы, все, что мы можем сказать о человеке, через которого Господь дает это пророчество. Итак, пророчество о городе Нинве спустя примерно много-много-много лет после того, как там побывал Иона. Эль-Кано венакам венокем Адунай. Бог ревнивый и мстительный Господь. Нокем Адунай, мстителен Господь. Уваль хема и яростен. Нокем Адунай лецарав, мстит Господь тем, кто врагам своим. Условно, цар, тот, кто делает тесно, притеснителем своим. Ну, конечно, Бога невозможно притеснить, это образ. Венотер у левый вав. И он хранит злобу, хранит, как сказать, злое намерение по отношению к своим врагам. Да? Про человека сказано «Лотиком, лотитор». Не мсти и не затаивай злобу, потому что Господь должен заступаться за тебя. Но Господь делает это по отношению к своим врагам. Это его власть, поэтому ее у нас нету, что у него она есть. С другой стороны, Рог говорит, «Адонай эрехапаим», Господь долготерпелив. Несколько раз уже объяснял это понятие. Эрехапаим – это дословно длинные ноздри. То есть Господь может делать долгий вдох. Долготерпелив. Угдоль коах. И сила у него великая. Виннаке ло иннаке. Он не скидывает счета. Очищением не очищает. Адонай бесофа увесаара дарко. Господь в вихре и в буре путь его. Веанан авакрыглав. И облако, пыль у ног его. То есть здесь Нахум сопоставляет действие Господа, проявление Господа в этом мире со стихийными бедствиями. Ну, чтобы было понятно масштабность, чтобы для жителей Нинве было понятно, насколько силен тот, кто будет воевать против них. Гоер Ваян Ваевшеу сделал выволочку морю, наругал море, и оно высохло. Веколя наарот эхрив, и все реки иссушил. Умляль Башан, и даже такие, как башанские заливные луга, как на севере страны Израиля, могут обеднеть. И Кармель, и кармельские леса тоже могут завять. Выперах Ливанон умляль. И извял цвет Ливана. То есть там, где, можно сказать, мы спрячемся за цветущую природу, за природные ресурсы, Господь дает силу этой природе. Господь делает природу живой, и в его власти, чтобы все это завяло. Арим рашу мимена. Горы содрогнулись от него. Веагваот и тмагагу, и высоты растаяли. Ветиса арец мифанав. Вознеслась земля от него, как будто он наступает на один кусок земли, и другой кусок поднимается и сбрасывает себя. Это катастрофа для тех, кто, представьте себе, наступили на ваш город, как на доску, и поднялся, и все смелось. Ветевель веколь юшевба. И земля, мир и все, что в нем живет. Господь бесконечно сильный и яростный придет, принесет отмщение Нинве. Лифней заамо, миямод. Кто выживет от гнева его? Кто может стоять против гнева его? То есть, кто может встать против этих вихрей и бурей, которые наводит Всевышний? Ми яком бы харон, а по кто противостанет гневу его? Хаммато нитха каэш. И ярость его изливается, как пламя. Вы царим ницу мимено. И скалы по тем временам самый тяжелый материал, который можно себе представить, разлетаются в щебень от него. Но это для Нинве. Това Дунай лимаоз бьем цара. Но он же, Господь, обладающий этой разрушительной силой, он же и убежище в день бедствия. Ваеда Хосе его. И об этом будут знать те, кто ищет в нем защиту. То есть Господь расправляется со своими врагами, но от этих стихийных бедствий, от этих ужасов и катаклизмов есть защита у того, кто полагается на него. Увы шетов овер кала. И шетов – это как проливной поток, как изливающийся горный поток, все смывающий перед собой, проведет до полного истребления. Воевал и родов хуших, и даже во тьме будет преследовать врагов. То есть от него не спрячешься. Несет он всеобщее истребление врагам своим. Матак шивона радунай. Что вы вычисляете действия Господа? Вы пытаетесь спрогнозировать его действия, чтобы он противопоставить что-то ему. Каляосы. Он несет полное истребление. Лётаком поамаим цара. Не встанет два раза бедствие. То есть это не будет двухэтапное уничтожение, можно так понять. Можно понять, я уничтожу тебя за один раз. Не будет поэтапное уничтожение. То есть нельзя сказать, мы проиграли битву, но, может быть, мы выиграем войну. Не будет битв. Будет одно уничтожение. Эту же фразу можно понять по-другому. В традиции восточных евреев говорят «Лётаком поамаим цара», когда говорят «не про нас будет сказано». Это все эти проклятия, они относятся к нашим врагам, но два раза они неприменимы. То есть это проклятие, мы их сказали вот на таких-то и таких-то, то есть на Нинве, а к нам это не вернется. Ну, простой смысл здесь скорее всего в том, что не будет двухэтапного уничтожения Нинве, не будет двухэтапного уничтожения Ассирии, и Нинве будет уничтожена за один раз. После этого Ассирия очень сильно ослабнет. Некоторые толкуют это и в отношении иудеи, что все, что закончилось притеснение иудеи. Здесь в нашей главе мы увидим, что Господь говорит об освобождении иудеи. Еще не пришло наказание второе, которое будет уже с Вавилоном связан этот грех. Здесь вышла амнистия об Ассирии, и больше Ассирия тебя не будет угнетать. Но, скорее всего, здесь речь идет все-таки о том, что не будет поэтапного уничтожения, что за один раз прихлопнут Ассирию. Ки ат сирим свухим. Даже если это густые, колючие заросли. Представьте себе человека, который уронил ключ, допустим, в густые колючие заросли. Он пытается сунуть эту руку, ему колется, и он вытаскивает руку. И здесь Ассирия сравнивается с этими самыми густыми колючими зарослями. Представьте, даже если вы как густые колючие заросли, кисабаим своим, даже если вы как наполненные влагой кустарник, что значит наполненный влагой, там полно соков, и, казалось бы, ну, влажный-то кустарник трудно зажечь. Ахлёки кашья вешмале. Полностью будет уничтожен, как сухая солома. То есть ни ваша спутанность, ни то, что вы полны соков, не поможет вам, не защитит вас от того, что сделает с вами Господь. Потому что «Мемех яца хошева ладунай ра эцбляль». Потому что от тебя, из вашей среды вышел тот, кто замышлял дурное против Господа, кто советовался с «бляль». «Бли-аль» дословно «вилял», как дословно «без верха». Замышлял совет, у которой не имеет никакой связи со Всевышним, который как бы строить планы, исходя из того, что нету никакой власти у Всевышнего в этом мире, или стремиться к свержению власти Всевышнего в этом мире. Речь здесь, скорее всего, о Санхериве идет. Коамар Адонай, так говорит Господь. Им шлемим, кен рабим, если даже они полны, многочисленны и многолюдны, кен нагозу, они все равно исчезнут. Что мы читаем, что мы знаем об Ассирии, о ее армии из пятой главы Исаии, я прочитаю. И не будет у него ни уставшего, ни изнемогшего. Он не будет дремать, не будет спать, и не развяжется опоясание чресла его, и не порвется шнур на обуви его. Стрелы его заострены, и все луки его натянуты. Копыта коней его кремню подобны, и колеса колесницы его, как вихрь. Рев у него, как у льва, рыкает он, как львы молодые, и зарычит он, и схватит добычу, и утащит, и некому будет спасти, и взорвет он на него в тот день рыва моря. И кто взглянет на землю, то вот тьма бедствия, и померк свет. Представьте себе, это огромная, мощная армия, несколько раз пророк Исаия описывает эту сильную армию, и, конечно, Сирия полагается, самая крутая армия в мире, самая технологичная цивилизация в мире, Сирия. Всевышний говорит, даже вы совершенны в своем технократическом развитии, если вы многолюдны, все равно они все растают. Вы авар, все это уйдет. Ани теха, вело анеот. Я тебя мучил, я тебя больше мучить не буду. Это слова уже к Израилю обращены. С этого момента, еще задолго до разрушения Нинве, где ослаблялась позиция, были отменены налоги Ассирии по отношению к иудеям. «Веата эшбор матеу миалех» – «Я сломаю иго его над тобой». То есть есть такая палка, которая кладется скоту на шею, «умасартех айнатек» – и поводят твои оторву. Когда отрывается поводья, скидывается палка, и животное может поднять голову, освободиться. Как когда Израиль выходил из Египта, что сказано об этом? Вышли с поднятой головой. То есть ты выходишь, я освобождаю тебя от власти Ассирии. Это утешение Израилю. Несмотря на то, что у нее такая многочисленная армия, несмотря на то, что он такая влиятельная, это Ассирия, и влияние ее по всему миру. Я теперь сломаю ее жезл над тобой. Выцева, снова возвращение к Ассирии, к правителю Ассирии. Выцева алеха Адонай, и повелеть тебе Господь. Вылю из реха бешмеха. Вот. И не будет больше засеваться поля, не будут засеваться царские поля. Все, я разрушил сокровищницу твою. Мивайте лвеха крит феселю масиха. И я из дома богов твоих уберу песель. Песель – это то, что делается из дерева, вырезается. Масыха – это летая статуя. Не знаю, в русском языке, если разница, трудно перевести. Асим кивреха – я положу их в могилу твою. То, что делали сами ассирийцы, когда они завоевывали города, они закапывали башков этих городов. Здесь мера за меру Господь говорит, я закопают твоих богов в твою могилу, ки колёса, потому что ты найден лёгким. Вот такие вот пророчества о Нинве, первая глава книги пророка Нахума. Так, вопросы. Так, 2 Тимофея 2.17, надо посмотреть текст, чтобы сказать, что ж там по-гречески-то написано. Извините. Значит, смотрите, что написано. Кайлога Салтон и слова их ос гангрена, как гангрена будет распространяться. То есть рака здесь нет, здесь есть гангрена. Ну, гангрена, понятно, что это болезнь, это гниль тела. Ну, что рак, это может быть современный перевод. Древние не называли рак раком, но гангрена достаточно понятна, я думаю, и как слово, и как медицинский термин. Вы сейчас сказали в беседе, что если человек полагается на Бога, то будет защита от Бога. А человек не видит этого, его все бьют и бьют, а ему говорят, значит, не полностью доверяет. Знаете, как бы люди все всегда говорят, и очень хорошо диагностировать других. У тебя денег нет, потому что ты не веришь, у тебя сын больной, потому что то-то, у тебя жена болеет, потому что то-то. То, что человек полагается на Бога, не значит, что он не будет страдать. И, может быть, бить будут много. Может быть, да. Мы видим это в жизни многих верующих людей, что они, многие очень сильно страдали. То есть человек, полагающийся на Бога, живущий с Богом, это не обязательно человек, человек во всем счастливый. Представьте себе, вот живут Авраам и Сара, и нет у них детей. И приходит куча народу и говорят, это потому, что ты нашим идолам не поклоняешься, уверовал в какого-то там единого Бога. Вот принес бы жертвы нашим башкам, давно бы у тебя все было бы. У Бога есть какой-то замысел, и, возможно, то, что ощущается, как бьют, и бьют, это очень больно. Возможно, это Бог ведет к чему-то. Трудно, как сказать. Видим же, да, по факту, что праведники страдают, бывает, и нечестивцы бывают порой торжествуют. Вопрос, как бы, какая работа происходит внутри, наверное. То есть, словом, нету нету какой-то, как сказать, единой такой формулы. Имели, говорю, в Синодальном 15 глав. 15 глав чего? Я не понял. В Синодальном Нахума 15, 3 главы в Синодальном, нету больше глав. Как я вижу, будет дальше в мире с духовной точки зрения. Я не хочу, я не пророк, мне это не дано. Тут самому бы как-то с духовной точки зрения как-то оказаться живущим. Да, что будет в мире? Что будет в мире? Что будет в мире, мы не знаем. Ну, я не могу сказать по поводу того, что в синодальном переводе, у меня здесь в тексте и во всех еврейских текстах 14 стихов, поэтому ничего сказать не могу. Лэнгтон иногда не попадает в стихи, я придерживаюсь вот того, что имею масоретские тексты. Здесь 14 стихов. Ну, вот. Вроде бы разобрали книгу. Спасибо всем, кто задает вопросы. А, вопрос про процветание. Ну, это такая, как сказать, больше распространенная в харизматических церквях идея о том, что верующий человек должен процветать. Конечно же, да, написано, был я молод и состарился, и не видел праведника оставленным и семя его просящим хлеб. Но речь идет о довольстве, скажем так. Вот. В иудейской традиции нет таких теорий, что праведный человек обязательно должен быть богат, обязательно должен процветать. И, ну, хотя, конечно, да, человек должен заботиться о пропитании для своей семьи, должен заботиться о том, чтобы становиться богаче, ну, чтобы иметь больше ресурсов, но Бог определяет каждому его меру, и это не всегда коррелирует с праведностью. Вот, вроде бы так. Пусть наша учеба будет молитвой за освобождение пленных, за их скорейшее возвращение домой, с Божьей помощью, целыми, невредимыми, без ущерба для безопасности страны. Мы с вами увидимся завтра, будем читать вторую главу. Спасибо вам, и да благословит Господь вас, семьи ваши, всех-всех, кто с вами, всем обилием своих благословений. Будьте благословенны и шалом.